Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Искупали в молоке. Naked Science обновил приложение. Приятное на ощупь. Так читатели, которые согласились быть подопытными кроликами при испытаниях нового приложения Naked Science, описали ощущения от новинки. Мы сравнили ее с прошлым приложением и поговорили с создателем о том, чем же она так хороша. А еще узнали о перспективах и судьбе журнала Naked Science. Но сперва коротко о главном. В двух словах, мы обновили приложение для Android и iPhone. Наконец-то нашим мобильным читателям доступны абсолютно все новости сайта, а не только избранные. Пользователи отныне смогут добавлять понравившиеся статьи в закладки и получать пуш-уведомления о важных материалах. И, что особенно приятно, приложение стало более скоростным и больше не будет вылетать, как клянутся разработчики. Важно отметить, что это первая версия приложения с минимальным функционалом. Там есть новостная лента и разбивка по рубрикам, платный раздел с эксклюзивным контентом и возможность добавлять статьи в закладки. В будущем у каждого читателя будет личный кабинет и возможность оставлять комментарии. А в перспективе мы хотим сделать из Naked Science суперприложение. Но об этом чуть позже, рассказал основатель и издатель Naked Science Руслан Зураб. Но зачем создавать новое, если старое в целом работало неплохо? Этот вопрос часто волнует пользователей, которые привыкли к одному и не хотят перестраиваться под другой формат. Однако проблема старых платформ в том, что рано или поздно они перестают работать. И не всегда есть возможность на это повлиять, если платформа, куда вы выкладываете контент, вам не принадлежит. Поэтому Naked Science решил обрести собственную опору под ногами. А что же стало с любимым для наших читателей журналом NS? Мы планируем выпускать журнал с определенной периодичностью на бумаге. Увы, по независящим от нас причинам, старая платформа, на которой выходили журналы, больше не работает. Поэтому вместо журнала решили открыть платный раздел с эксклюзивным контентом. «Кажется, нет разницы, где читать статьи», — объяснил основатель и издатель Naked Science Руслан Зураб. То есть мы просто добавили к практически бесплатному и удобному приложению новый платный раздел с эксклюзивными статьями, которые выходят только в приложении, а на сайте появляются спустя несколько месяцев. Теперь весь журнал целиком покупать не нужно, уже имеете подписку? Не беда, все новое хорошо забытое старое, поэтому ранее оформленные подписки сохранятся в нью-версии. И да, о подписке. Есть три ее варианта. На 3, 6 и 12 месяцев. Впрочем, приложение можно скачать и пользоваться им без всякой подписки уже сейчас. Попробуйте! Движемся дальше. Запах страха, мужские бороды, оргазмы и носороги. В давно ставшей знаменитой и уже 31-й по счету Шнобелевской премии награды получили ученые из 24 стран. С 1991 года эту премию присуждают за исследования, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься. Почти 30 лет церемония вручения неизменно проходила в театре Сандерса при Гарвардском университете в городе Кембридже, штат Массачусетс. Но уже второй год подряд из-за пандемии коронавируса награждения проводят онлайн. Правда, все остальные, сложившиеся за более чем четверть века традиции, не были нарушены. Церемония проходила в привычном формате студенческого капустника, вел ее главный редактор журнала AIR, Annals of Improbable Research, Марк Абрамс. Виртуальную сцену зрители закидывали бумажными самолетиками, но это пришлось снимать отдельно. В перерывах между награждениями была исполнена специально написанная для этого случая шуточная опера. Ну и призы, как всегда, вручали самые настоящие нобелевские лауреаты. Премия, хоть и шуточная, да не совсем. В уставе награды записано, что она вручается авторам 10 самых оригинальных и забавных научных работ, которые заставляют вас сначала засмеяться, а потом задуматься. Смысл Шнобелевской премии — популяризация серьезной науки. Однако сразу Нобелевскую и Шнобелевскую премию удалось получить пока только одному человеку на свете. Выпускнику МФТИ Андрею Гейму в 2000 году он стал лауреатом Шнобеля за опыт с лягушкой, левитирующей в магнитном поле. А в 2010-м был удостоен Нобелевской премии по физике за технологию получения графена. Но, возможно, кто-то из лауреатов нынешнего года повторит его путь. Рекомендуем вам посмотреть видеозапись церемонии. Оно того стоит. Лауреатами Ig Nobel Prize 2021 года стали: биология — Сюзанна Шёц, За анализ различных вариантов мурлыканья, мяуканья, урчания, визгов, стонов, шипения и других способов коммуникации, которые кошки используют для общения со своими владельцами. В момент вручения Сюзанна лично продемонстрировала несколько типов кошачьих вокализаций, и сразу стало понятно, почему ее привлекла эта тема. Экология. Лейла Сатри. И возглавляемая ею группа исследователей из Испании. Альба Гюлен, Анхела Видельверду и Мануэль Паркар. Испания, Иран. Испанские ученые собрали прилипшую к тротуарам жвачку и на протяжении нескольких месяцев изучали, как меняется ее химический состав и какие бактерии на ней живут. Вручала награду профессор Фрэнсис Арнольд, Нобелевская премия по химии 2018 года, которая сама в этот момент жевала резинку и выдувала пузыри. А награжденные пели песню на известный мотив «All you need is love». Статья об этом исследовании опубликована в Scientific Records, так что все серьезно. Результаты пригодятся и криминалистам, и эпидемиологам. Химия. Йорк Викер и 9 его коллег из германского университета Майнца обнаружили, что эмоции людей можно отслеживать не только по изменению ЭЭГ или колебаниям пульса, но еще по летучим органическим веществам, которые выделяет организм. В статье 2015 года они сообщили, что им удалось построить модель, которая может по запаху в зале кинотеатра восстановить, если не само содержание фильма, то количество сцен насилия, нецензурной брани и других напряженных моментов. Экономика. Павло Блаватский из французской бизнес-школы Монпелье получил премию за то, что выяснил, что уровень коррупции в той или иной стране серьезно коррелирует с уровнем ожирения чиновников высокого уровня. Исследования проводили на портретах высших чиновников бывших советских республик. Медицина. Олкай Булут из университетской клиники Гейдельберга и трое его коллег доказали, что хороший оргазм может прочищать нос не хуже, чем обычные сосудосуживающие препараты. Исследования, правда, проводили только на пациентах с хроническим насморком, так что явно нужны дальнейшие гранты на расширение группы подопытных. Эту работу, скорее всего, будут чаще всего цитировать, вспоминая Ig Nobel Prize 2021 года. Премия мира. Итан Бесерис из США и двое его коллег задались целью проверить гипотезу, что борода у мужчин носит защитную функцию от ударов в драке. И они проверили ее. Как показали эксперименты, волосяной покров действительно поглощает до 37% энергии удара. И все же непонятно, появилась борода в процессе эволюции как защитное устройство, или мужчины дерутся чаще, так как у них есть борода. Физика. Эта премия досталась группе ученых из Нидерландов, Италии, Тайваня и Соединенных Штатов за работу, целью которой было выяснить, как же пешеходам удается избегать постоянных столкновений с другими пешеходами. Кинетика. Забавно, но в этой категории выиграла группа японских ученых, которые занимались почти той же самой проблемой, просто взглянули на нее с другой стороны. Пробовали понять, почему пешеходы все-таки врезаются друг в друга. Энтомология. В этом случае лауреатами стали 4 американцев за работу «Новый метод борьбы с тараканами на подводных лодках». Новый метод, проверенный экспериментально на 8 подлодках, заключается в применении комбинации химикатов, в том числе дихлофоса. Да-да. Надеемся, ни один моряк во время исследования не пострадал. Наконец, Шнобелевскую премию в области транспорта получил Робин Рэдклифф и его 12 коллег из США, Намибии, ЮАР и Британии за то, что 12 раз поднимали носорогов с помощью крана вверх ногами и исследовали, как этот процесс влияет на метаболизм животных. В процессе исследования ни один носорог не пострадал. Полностью имена всех лауреатов и их коллег, а также все ссылки на научные работы можно увидеть на сайте журнала «Анналы невероятных исследований». Едем дальше. В металлоломе нашли меч раннего железного века. Необычный артефакт обнаружили в одном из пунктов сбора вторсырья в Красноярском крае. Вестники НГУ Новосибирского государственного университета опубликована работа, авторы которой изучили железный двулезвийный меч, найденный не во время археологических раскопок. В введении к статье они рассказывают, что клинок, по словам владельца, обнаружили на одном из пунктов сбора металлолома на юге Красноярского края. Это не первый раз, когда оружие находят непрофессиональные археологи. Авторы упоминают, что, к сожалению, обычным делом стало изучение оружия по фотографиям, выложенным в социальных сетях, или по сведениям, переданным ученым по различным каналам от исследователей кладов и тайников. Понятно, что частные исследователи, по сути, грабители, и в их руках оседает множество очень интересных находок. Одна из проблем, связанных с изучением предметов из подобных частных коллекций, то, что невозможно в большинстве случаев понять и описать, в каких условиях была сделана находка. Оружие может лежать в погребальных курганах. Тут важно, в каком состоянии находятся кости погребенного, был ли он похоронен или это место погребального костра и многое другое. Артефакт может находиться и на поле боя. Описание места и прочих деталей не менее важно. В любом случае, меч из пункта сбора металлолома – изделие настолько редкое, что авторы работы вводят понятие «красноярский меч». Они объясняют это тем, что ранее подобный тип длинноклинкового оружия не встречался среди вооружения эпохи раннего Железного века Минусинской котловины. Меч из красноярской коллекции имеет широкий прямой клинок, плоскую рукоять, округлые валютовидные спиральные завитки, обращенные вниз на вершие, и бабочковидное перекрестие. Все эти детали делают его похожим на скифские акинаки. Сохранность изделия плохая, по всей длине прослеживаются повреждения, следы активной коррозии и отслоения металла. Заметно, что лезвие и рукоять меча выкованы из одного куска металла. Но все же из-за плохой сохранности технология крепления перекрестия и навершия не ясна. Общая длина меча 59,5 см, клинка 45 см. Ширина около 7 см, наибольшая толщина по центру 4 мм. В последней четверти длины клинок серьезно сужается к острию. В процессе изучения археологических находок холодного оружия ранних кочевников Евразии стало ясно, что конструкции скифских мечей и кинжалов абсолютно одинаковы, они отличаются только размерами. В середине прошлого века в отечественной скифологии термины «меч», «акинак» и «кинжал» часто употребляли как равнозначные. Позже их стали разделять по смыслу в зависимости от длины клинка. Существует несколько классификаций по этому параметру. Исследователи так и не пришли к общему мнению. Авторы работы относят найденное оружие к коротким мечам. Короткие мечи активно применяли в бою. Они были эффективны при нанесении рубящих ударов, а также при защите головы и туловища. В то же время при рукопашной схватке 60-сантиметровый клинок позволял наносить колющие удары, как и при использовании более коротких акинаков и кинжалов. Если исходить из формы меча, то его можно отнести к 5-4 векам до нашей эры. И тогда это предмет импорта, поскольку ничего подобного в Минусинской котловине в то время не делали. Железный меч в описываемую эпоху — редкость, которую могли изготовить только в серьезных центрах металлургии. Но ученые допускают иную датировку. 3-2 века до нашей эры, если речь идет об изготовлении оружия с формами архаичными для 3-2 веков до нашей эры. В то время началось массовое производство оружия и орудий труда из низкоуглеродистой стали. Если последняя датировка верна, то речь идет о тагарской археологической культуре, которая пришла на смену карасукской. Ареал ее распространения — Минусинская и Кузнецкая котловины. То есть степная и лесостепная зона бассейна Среднего Енисея и частично Обьенисейское междуречье. Если брать период ранних кочевников степей Южной Сибири, то тагарская культура — одна из наиболее изученных в археологическом плане и входит в состав скифо-сибирской культурно-исторической области. Это вполне объясняет и то, что красноярский меч так похож на скифский акинак. К другим новостям. Грязную пленку на чае назвали показателем вкуса напитка. Выяснилось, что восточные традиции добавления соли в чай действительно могут улучшить его вкус, как и тонкая пленка, образующаяся иногда на остывшем напитке. Самая ранняя монография о чае — серия свитков под названием «Чадзин» — чайный канон, относящихся к 762 году до нашей эры. Автор трактата, китайский поэт и писатель Лу Юй, описывает процесс приготовления чая. Во время первого кипячения добавьте количество соли, соответствующее количеству воды, чтобы гармонизировать вкус. Также практики добавления соли в чай известны в монгольских, тибетских, казахских и других восточных традициях. Европейцу они кажутся странными, но ученые из Швейцарии показали, соль в чае в самом деле может улучшить его вкус. Многие замечали не очень аппетитную тонкую пленку на немного постоявшем чае. Ее поверхность имеет металлический блеск, а при нарушении целостности образуются трещины, напоминающие морской лед. На формирование пленки влияют жесткость и кислотность воды, наличие или отсутствие в чае сахара либо молока, концентрация напитка и температура заваривания. Но все равно мало кто знает, из-за чего именно образуется такая пленка. Тем более, что и науке стало известно об этом сравнительно недавно. Исследования 1990-х годов показали, что главную роль в процессе образования пленки играет карбонат кальция, содержащийся в воде и вступающий в реакцию с напитком. До этого считалось, что пленка — результат остаточного воскового покрытия чайных листьев. Дальнейшим изучением этого, казалось бы, не заслуживающего внимания явления занялись исследователи из швейцарской высшей технической школы, работа которых опубликована в Physics of Fluids. Ученые оценили механические свойства чайной пленки при помощи межфазовой реометрии, сосредоточившись на ее химическом составе и толщине. Помимо этого, они изучили реологические свойства пленки, добавляя в чай различные концентрации карбоната кальция. В результате выяснилось, что в составе пленок присутствуют окисленные полифенолы чая, карбонат кальция и другие соли. И если заварить чай в идеально чистой, отфильтрованной воде, у него не будет пленки. А сам напиток приобретет другой вкус, менее насыщенный и более горький. Lockheed Martin показала почти готовый демонстратор тихого сверхзвукового самолета. Американская корпорация приступила к окончательной сборке экспериментального самолета X-59Q-SST. Его будут применять для отработки технологии тихого сверхзвукового самолета будущего. Lockheed Martin опубликовала фотографию сверхзвукового самолета X-59Q-SST Quiet Supersonic Technology в начале процесса окончательной сборки. До этого мы могли видеть его на более ранних этапах строительства. Самолет создает знаменитое подразделение Skunk Works, занимающееся секретными разработками. X-59 будет иметь длину 29 метров и размах крыла в 9 метров. Машина имеет один двигатель General Electric F414 и сможет развивать скорость примерно 1,5 маха. Кабину, фонарь и катапультное сиденье взяли от учебно-тренировочного самолета Ти-38, а шасси — от истребителя F-16. Если планы не поменяются, первый полет QSST совершит в следующем году. Американцы давно работают над тихими сверхзвуковыми самолетами, которые хотят применять в гражданских целях. Большую роль в этом может сыграть демонстратор Boom XB-1 от Boom Supersonic. В прошлом году компания состыковала его крыло и фюзеляж. Летим дальше. Астрономы уточнили размеры и орбиту загадочной планеты Х. Новые расчеты показали, что гипотетическая планета на периферии Солнечной системы совсем не так далека и массивна, как предполагали до сих пор. Несколько лет назад астрономы заметили, что траектории далеких транснептуновых объектов Солнечной системы искажены, будто под влиянием гравитации неизвестного тела. Тогда Майкл Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института предположили, что так проявляет себя до сих пор неоткрытая массивная планета, расположенная далеко за орбитой Плутона. Несмотря на некоторые интересные находки, никаких четких свидетельств существования таинственной планеты Х так и не появилось. Поэтому многие специалисты считают, что исходные данные не точны, а другие объясняют эти эффекты без участия невидимой планеты. Однако третьи продолжают развивать гипотезу, и недавно Браун и Батыгин представили более точные и выверенные оценки размеров и орбиты девятой планеты. В новой работе астрономы тщательнее отобрали объекты пояса Койпера, в траекториях движения которых наблюдаются аномалии. Из рассмотрения исключили те орбиты которых искажаются под влиянием притяжения Нептуна. В результате осталось лишь 11 небесных тел. Статистическая обработка показала, что вероятность их случайной кластеризации составляет всего 0,4%. А скорее всего, на эти тела влияет чья-то посторонняя гравитация. Проведя расчеты с опорой только на 11 объектов, Браун и Батыгин получили уточненные оценки планеты Х. Согласно им, ее масса составляет 6,2 массы Земли, а большая полуось орбиты — 380 радиусов орбиты Земли, астрономических единиц. Гипотетическая планета совершает полный годовой оборот вокруг Солнца за 7400 наших лет. Если эти цифры верны, то она находится намного ближе, чем показывали предыдущие расчеты, и весит почти вдвое меньше. К следующей новости. Ученые предложили решение парадокса незамерзания Земли. Австрийские исследователи показали, что наша планета в древности могла сохранить атмосферу, только если та содержала не менее 40% углекислого газа. Это намного больше, чем предполагалось ранее. Еще в 20 веке астрономы установили, что светимость звезд типа Солнца за время их жизни заметно растет. Из этого следовало, что 3,8 миллиарда лет назад она должна была быть на 75% ниже, чем сегодня. Если бы такая светимость у нашей звезды была сейчас, Земля покрылась сплошным ледниковым щитом. Однако никаких признаков оледенений на древней планете нет до самого Гурона — 2,2 миллиарда лет назад. Да и там, судя по всему, причиной стало снижение содержания СО2 в атмосфере, вызванное бумом фотосинтеза на планете. Отсюда возникла проблема, известная как парадокс молодого тусклого Солнца. Если светило было настолько тусклым, как так получилось, что на Земле было довольно тепло? Настолько, что не позднее 3,77 миллиарда лет назад на ней появились следы жизни. Варианты решения этой проблемы предлагали не раз. Например, выдвигалась идея, что азотная атмосфера планеты тогда была много толще, содержала больше азота и в целом оставалась более плотной. Плотная газовая оболочка снижает потери тепла земной поверхностью. Уходящее от нее в космос инфракрасное излучение лучше поглощается атмосферой. Но у этой гипотезы нашли фатальные недостатки. Соотношение изотопов азота в современной атмосфере ему противоречит. Если бы в древности азотная атмосфера была плотнее, легкие атомы азота, азот-14, уносило бы в космос заметно чаще, чем тяжелый, азот-15. Тогда в земном азоте воздуха, сейчас азота-15, было больше, чем в других местах Солнечной системы. На практике избытка тяжелых атомов азота не наблюдается. Вдобавок, размеры древних капель, зафиксированных в лаве из далекого прошлого планеты, указывают на то, что атмосферное давление миллиарды лет назад могло быть даже ниже, чем сегодня. То есть плотная газовая оболочка сама по себе не может объяснить парадокса незамерзания древней Земли. Авторы новой работы решили выяснить, есть ли другие пути решить этот вопрос. Они попытались рассчитать, как изменилась бы судьба земной атмосферы при разных содержаниях в ней углекислого газа. Оказалось, если в воздухе содержится много СО2, то он так эффективно задерживает инфракрасное излучение от поверхности планеты, что это остужает верхние слои нашей атмосферы. До них снизу доходит меньше тепла. Исследователи напоминают, что ранее Солнце излучало намного больше ультрафиолета, чем сегодня. И это излучение должно было серьезно нагревать именно верхние слои атмосферы. Ведь ультрафиолетовые лучи эффективно поглощаются газами и почти всю энергию должны отдать еще в верхних слоях газовой оболочки. Если бы содержание СО2 3,8 миллиарда лет назад было таким же низким, как сегодня, планета могла потерять всю атмосферу в сжатые сроки. Во-первых, нагретые верхние слои имеют более высокую скорость молекул газов, что упрощает их убегание из поля земного тяготения. Во-вторых, разогретые внешние слои атмосферы испытывают серьезное расширение. Чем дальше они от центра Земли, тем слабее их удерживает гравитация, что упрощает потерю газов в космос. Поскольку на сегодняшней планете атмосфера вполне наблюдается и плотность ее не ниже, чем в древности, остается предположить, что уровни СО2 в воздухе ранней Земли были намного выше, чем сейчас. Расчеты авторов новой работы показывают, что углекислого газа там должно было быть не менее 40%. Для сравнения, сегодня содержание СО2 в воздухе только 0,4%. Или в 1000 раз меньше. Авторы подчеркивают, что 40% — это ограничение снизу, а фактическое содержание этого газа в воздухе могло быть даже выше. Если углекислого газа в древности было в 1000 раз больше, чем сейчас, это объясняет парадокс незамерзания древней Земли. Имея такой эффективный парниковый газ в столь огромных концентрациях, не менее 400 тысяч частей на миллион, планета должна была слабо терять тепло, получаемое от Солнца. Поэтому не знала о леденении вплоть до потери основной части атмосферного углекислого газа. Возможно, основным путем такой потери был фотосинтез, в процессе которого древние микроорганизмы расщепляли СО2, выделяя в воздух кислород и используя углерод для построения собственных тканей. Следующая новость. Поздние неандертальцы применяли сложную технику для изготовления орудий. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые попытались воспроизвести неандертальские орудия труда. Исследователи считают, что это лишний раз доказывает гибкость ума и наличие хорошей рабочей памяти у представителей рода Homo. Технологии среднего палеолита характеризуются разнообразием способов обработки камня. Большинство концепций производства пластин и лезвий следуют принципу предварительного определения заготовок. Этого достигали специальной подготовкой поверхности и ударной платформы или выбором направления удара. Неандертальцы, как давно известно, были не глупыми представителями рода Homo. И ученые из Тюбингенского университета, Германия, показали, что те из них, которые жили в районе Швабской Юры, горного массива на юге современной Германии, обладали сложными техниками изготовления орудий труда и, как следствие, высокоразвитыми интеллектуальными способностями. Неандертальскую стоянку Хайденшмиде в районе Швабской Юры открыл в 1928 году археолог-любитель Герман Мон. Там обнаружили множество орудий труда и их остатков, датируемых от 42 до 50 тысяч лет назад. С момента открытия стоянки ее мало кто изучал. А зря. Как оказалось, она таила в себе много сюрпризов. К такому выводу археологи пришли, проведя научные эксперименты и изготавливая орудия труда, подобные неандертальским. Выяснилось, что наши двоюродные собратья применяли различные методы для производства орудий, причем из одного и того же куска камня. По словам ученых, это одно из немногих свидетельств такого рода достижений у представителей Homo, живших в среднем палеолите. И первое, связанное со стоянкой в Швабской Юре. По мнению исследователей, столь сложный подход требует трехмерной визуализации, творческих способностей и гибкого интеллектуального планирования. Применение подобных техник говорит о том, что неандертальцы в целом обладали отличной рабочей памятью. Ну и напоследок. Для будущего Такамака собрали магнит рекордной мощности. Американские инженеры создали магнит из пленки высокотемпературного сверхпроводника и получили магнитное поле в 20 тесл. Управляемый термоядерный синтез может стать почти бесконечным источником чистой и безопасной энергии. Поэтому уже больше полувека ученые медленно, но верно двигаются к созданию промышленных установок для получения термоядерной энергии. Крупнейший из таких проектов — международный экспериментальный реактор «Айтер», который возводят во Франции. А в Массачусетском технологическом институте MIT работают над схожим, но более компактным реактором ARC. Как и в «Айтер», водородная плазма в нем должна удерживаться и сжиматься внутри тороидального, похожего на бублик токамака, с помощью мощных магнитных полей. Сам токамак на ARC будет иметь всего 3,3 метра во внешнем диаметре и 1,1 метра во внутреннем. Для него планируют использовать необычные сверхпроводниковые магниты, как на «Айтер». А магниты из высокотемпературных сверхпроводников способны сохранять свои свойства при сравнительно умеренной температуре на несколько десятков градусов выше абсолютного нуля, около минус 250 градусов Цельсия. Такая разница позволит сделать установку компактнее и снизить расходы на ее работу. Пока инженеры создают экспериментальную установку Spark, примерно вдвое меньше будущего реактора ARC, на ней можно отработать ключевые решения. И недавно для Spark, в сотрудничестве со стартапом Commonwealth Fusion System, CFS, они собрали первый магнит, о чем сообщила пресс-служба MIT. В качестве высокотемпературного сверхпроводника выступил редкоземельный оксид бария меди, который промышленно выпускается в виде ленты. Из 267 километров такой пленки разработчики собрали 16 плоских магнитов, сложив из них D-образную конструкцию. Охлажденный до температуры около минус 253 градусов, редкоземельный оксид бария меди стал сверхпроводящим и после подачи электричества начал генерировать магнитное поле, индуктивность которого достигла 20 тесл. По словам инженеров, это рекорд для подобных установок. Для сравнения, сверхпроводящие магниты Большого адронного коллайдера выдают поле в 8,3 теслы. Экспериментальная система Spark будет содержать 18 таких магнитов, уложенных по кругу токамака. Ее первый запуск запланирован на 2025 год. Ожидается, что благодаря компактным и экономичным магнитам она позволит наконец получить от термоядерного реактора больше энергии, нежели тратиться на его работу. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели!